Вы слушаете «Радио Свобода», выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» о книгах и писателях. О монографии Артура Хермана «Понятие упадка в истории Запада», вызвавшей большой интерес в Соединенных Штатах и вышедшей в прошлом году третьим изданием, рассказывает Борис Парамонов.
Рассматривается период от высокого просвещения до наших дней. Последняя глава книги называется «Эко-пессимизм», и один из персонажей этой главы – бывший вице-президент Соединенных Штатов Эл Гор. Автор, американский историк и политолог, когда-то защитил магистерскую диссертацию о французских гугенотах и одно время профессорствовал в Американском католическом университете, что, по видимости, должно свидетельствовать о консервативной его ориентации. Однако это совсем не так. Артур Херман, похоже, либертарианец, то есть противник какого-либо государственного вмешательства в жизнь гражданского общества. В терминах позапрошлого века он самый настоящий манчестерец, то есть сторонник принципа «позвольте делать». «Позвольте идти», то есть неограниченной экономической свободы, того, что сейчас бы назвали шоковой терапией. Сказать проще и ближе к сиюминутной ситуации, он скорее с Сарой Пейлин, чем с президентом Обамой. Этот частный случай показывает какие-то шаткие условные определения – правый, левый, либерал и консерватор. Консерваторы нынче именно либертарианцы, а либералы – за государственное руководство экономической жизнью. Я остановился на этом шатком предмете, потому что и в самой книге Хермана об идее упадка Запада, об этом, как он говорит, историческом и культурном пессимизме, имеет место путаница этого правого-левого, даже либерализма и фашизма, что немало мешает понять его концептуальную схему. Например, что такое фашизм? Потому что это деспотический полицейский режим, уничтожавший политических противников и проводивший геноцид, должно было бы считать его правым, и даже крайне правым. Но Артур Херман очень обстоятельно репрезентирует и анализирует многие работы мыслителей по всем классификациям левых и даже марксистов, которые связывали фашизм с логикой развития западных буржуазных либеральных обществ. Это главным образом представители Франкфуртской школы социальных исследований, после Гитлера перебравшиеся в Соединенные Штаты. Это Адорно и Хоркхаймер, о книге которых «Диалектика просвещения» мы еще будем говорить. Это Эрих Фромм и Герберт Маркузе. Это близкий к ним Вальтер Беньямин. И Артур Херман сам сюда немалую лепту вносит, в эту концепцию генезиса фашизма из либеральной практики западной культуры, обнаруживая даже в старой, 19 века Америке, двух таких как бы протофашистов, братьев Генри и Брукса Адамсов. А ведь братья Адамс – правнуки второго президента Соединенных Штатов, бывшего основателем Республиканской партии, той, что сегодня дискредитирует реформы Барака Обамы, приклеивая к ним устрашающий американцев ярлык социализма. Так где же фашисты и социалисты, левые и правые, плохие и хорошие, наконец? Чтобы размотать этот клубок, попробуем потянуть за одну ниточку, за тех самых франкфуртцев, выводивших тоталитарный фашизм из логики западного развития, из фундаментальных посылок западной культуры. Западная культура в их трактовке по глубочайшей своей природе тоталитарна, ибо она в просветительской своей традиции строится на господстве разума, родившего точные науки, взвесившего, измерившего и подсчитавшего мир. Запад, просвещение, не знает иной модели истины, нежели та, которая построена на количественном измерении и цифровых уравнениях. Рядом с теоретическим разумом все остальное кажется разве что поэтическим отступлением. То есть разум по своей природе тоталитарен, необходим и достаточен, по терминологии Канта, хотя сам Кант в последний момент ускользнул из этой железной клетки разума в туманные небеса нравственного сознания. Тоталитарен самый язык, наибольшая условность, которая, однако, есть единственная возможность любого сообщения. Адорно и Хоркхаймер в своей «Диалектике просвещения» из этого тотально порабощающего характера рационального сознания выводит все беды современного мира, в том числе фашизм с его Аушвицем. Они говорят, что в фашистском тоталитаризме действует машинная логика подавления, бесчеловечная логика. Логика вообще бесчеловечна, она не знает свободы. В самой громкой формуле «террор и цивилизация неразделимы». И потому фашизм есть законное порождение буржуазного Запада, западного просвещения с его логикой доминации, тотального господства, норм, разума и языка. Тоже позднее будет писать Мишель Фуко. Интересно, что Адорно и Хорхаймер, будучи мыслителями левыми, испытавшими глубокое влияние Маркса, особенно его так называемых философско-экономических рукописей 1844 года, так и не решились на соответствующую критику Советского Союза. Артур Херман по этому поводу пишет.
Адорно, Хорхаймер и их коллеги никак не могли взять в толк, что жестокие полицейские государства, гитлеровская Германия и сталинская Россия, имеют гораздо больше общего между собой, чем с капиталистическим либеральным Западом, бывшим в их представлении источником всех зол.
Много позднее Адорно и Хорхаймера, их книга была издана в 1944 году, американская интеллектуалка Сусанна Сондак вычеканила не менее устрашающую формулу.
Истина в том, что Моцарт, Паскаль, Шекспир, парламентское управление, освобождение женщины не искупают того, что наша цивилизация принесла миру. Белая раса – это рак человечества.
Тут мы имеем несколько иной поворот темы. Можно даже сказать, переворачивание всей проблематики на 180 градусов. Это и есть вторая тема книги Артура Хермана. Если новые, то есть 20 века мыслители, говорят об упадке Запада в связи с односторонним характером его рационалистической цивилизации, то в 19 веке причину такого упадка пытались увидеть в чисто биологическом вырождении. Артур Херман начинает разворачивать эту тему с Гобино, француза, который еще в начале 19 века выдумал расовую теорию. Чтобы спасти свою культуру и самую жизнь, Запад должен блюсти расовую чистоту. Эти разговоры, показывает Херман, очень осложнились с появлением дарвиновской теории эволюции. Тут масса всякого рода концепций появилась. Можно ли эволюцию культуры ставить в прямую связь с биологической эволюцией? Какие здесь сопутствующие факторы? Что грозит эволюции и что ей способствует? Ключевым словом этих споров стало слово «вырождение», название нашумевшего труда немца Макса Нордау. Тогда же появилась евгеника, проблематичная наука об улучшении человеческого рода. Ее основателем был дарвиновский кузен Галстон. Но и в этом, скажем так, биологическом дискурсе произошел уже в 20 веке, а особенно в наше время, радикальный поворот. С ним и связаны цитированные слова Сусанны Сондак. Собственно, альтернатива существовала изначально. Вместе с просветительским рационализмом возник как бы ответ на него – Руссо, мало того, что связывавший с развитием наук и искусств нравственный упадок, но и нашедший иной в пику разума объект поклонения – природу. С Руссо можно вести начало романтизма, мировоззрение принципиально иррационального, поэтического, эстетического. Но позднее, с развитием биологических наук, выдвинувших понятия жизненной, витальной силы в противовес скучному механицизму Дарвина, появилась и философия жизни с ее китами Ницше и Бергсоном, а потом и политическая, если ее так можно назвать, философия. И не только нацизм с его почвой и кровью, как высшими ценностями. Всякого рода витальность сделалась любимой игрушкой новых левых, особенно в Соединенных Штатах. Цитированные слова Сонтак из этой оперы. Можно вспомнить и Нормана Мейлера с его скандальным эссе «Белый негр». Из многих сюжетов, представленных здесь у Артура Хермана, меня особенно впечатлил один. Некто Хьюстон Бейкер по поводу изнасилования и убийства белой женщины, бегавшей в Центральном парке в Нью-Йорке, группы черных подростков, сказал, что это протест витальности против подавляющей доминации белых, даже природу превращающих в парк. Резюме этой темы у Артура Хермана.
Для расовых пессимистов конца XIX века наличие негров означало вырождение нации через расовое самоубийство. Для культурных пессимистов 60-х и 70-х годов XX века это наличие казалось последней надеждой для предотвращения вырождения несомого капиталистической цивилизации.
В общем, получается, что человек, как говорил Заратустра, заходит в тупик на всех путях своих. Но Артур Херман не теряет бодрости. Он говорит, что все разговоры об упадке Запада, а ныне о смертельной угрозе со стороны техники и о грядущей гибели природы, пока что не привели к упадку главную страну современности – Соединенные Штаты Америки. Артур Херман остается оптимистом. И мы вместе с ним. Еще не вечер. Или сказать тоже на английский манер, ночь не жена.
Борис Парамонов о монографии Артура Хермана «Понятие упадка в истории Запада». И в заключение этого